Давайте вместе с вами обратимся к Слову Божьему. Я хотел бы, чтобы та тема, о которой мы сегодня будем говорить с вами, она могла быть максимально приближенной к атмосфере того, ради чего мы сегодня собрались. Мы останавливаемся на время в изучении Евангелия от Матфея, и я хотел бы, чтобы сегодня мы поговорили о плодах Духа Святого в жизни верующих людей. Современные христиане почему-то, можно наблюдать, больше уделяют внимание плодам или точнее сказать, дарам Духа Святого. Возможно, это связано с тем, что духовные дары, они более очевидны, бросаются в глаза окружающим людям. Вот почему большинство людей стремятся к тому, чтобы что-нибудь проявлять. И таким образом, к сожалению, или вот чаще всего происходит, что люди имитируют это. Однако и духовные дары, и духовные плоды приходят к нам из одного источника. Источник и даров духовных для созидания церкви, и плодов духа для славы Христа, для гармоничной жизни внутри человека. Это Дух Святой. И Библия очень ясно об этом говорит. И нам об этом нужно размышлять и совершенствовать эту мысль, эту жизнь, которая в Слове Божьем содержится. Я недавно у Роберта Спраула услышал одну интересную мысль относительно разницы между духовными дарами и духовными плодами. Он интересно обратил внимание, что духовными дарами могут быть наделены на время даже неверующие люди. В то время как духовные плоды или плоды Духа Святого исключительно принадлежат только возрожденным и верующим людям. Например, говоря о духовных дарах, мы можем видеть, что Иуда Искариот в числе апостолов, который был посылаем с учениками на служение, обладал способностью исцелять людей, обладал возможностью изгонять демонов, творить чудеса. И когда они возвращались, вместе с остальными 11 апостолами восхвалял Бога и радовался тому, что он видел в проявлении своего служения, чего он раньше не замечал. Не было упрека со стороны Иуды Искариота к Иисусу Христу, который бы мог сказать: «Господи, ну все делали, у меня не получалось». Мы знаем, что царь Саул, будучи уже отвержен Богом, пророчествовал. Это духовный дар. И Бог давал его на малое время, кому он хотел. Пророк Валаам, который ничего общего не имел с Израилем, мы знаем, что он был наделен Богом, духовным даром пророчествовать, или ясновидение, понимание глубин и истин, которые недоступны были многим другим людям. И Бог давал этому неверующему человеку. Но более всего, более ярко эту мысль освещает учение Христа, когда он говорит в Нагорной проповеди о судном дне, когда соберутся к нему абсолютно все народы. И вот аргументация некоторых людей будет заключена именно в том аспекте, что многие скажут: «Господи, не от Твоего ли имени мы что? Чудеса творили? Не Твоим ли именем что? Бесов изгоняли?» Это достаточно веская аргументация в том, чтобы приписать на свой счет принадлежность к Богу. Если мы посмотрим на ответ Христа, то мы услышим, что Он говорит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Мне не хотелось бы возвеличивать духовные плоды или плод Святого Духа против духовных даров. Я еще раз подчеркну, что источник – Дух Святой. Но однако между духовными дарами и плодами существует разница. И именно по духовным плодам Бог определяет, кто настоящий верующий, а кто нет. Именно духовные дары являются тем видимым результатом, по которым сами апостолы призывают церковь видеть, кто возрожденный, кто истинный, спасенный человек, а кто нет. Этим мы с вами сегодня займемся. Мы будем изучать отрывок, известный нам, это книга, давайте мы откроем, это в Новом Завете, послание к Галатам, книга апостола Павла, написанная в эту церковь, бывшая Римская империя, в которой находилась ряд церквей, и Павел был участником в созидании этих церквей. Пока вы открываете, я хотел бы немножечко обратить внимание на сам контекст. И именно контекст поможет нам понять, почему апостол Павел поднимает эти вопросы. Очень рано, после того, когда церковь сформировалась, и когда там была проповедана истина, и люди утверждались в этой истине, появились люди, некие люди, Павел не называет их имен, но можно понять, что эти люди пытались внести туда свое Евангелие, в кавычках свое Евангелие. Они пытались разбавить ту истину своей какой-то информацией, чтобы к благодати приложить закон или к вере, которая приводит человека к спасению, добавить какие-то дела. Павел отчаянно сражается. И он очень сильно переживает. Если вы прочитаете все это послание, я как раз его сейчас в эти дни изучаю, и он с болью говорит: «Не напрасно ли я у вас трудился? Почему вы так быстро переходите от этого благовествования к какому-то другому? Кто эти люди, кто смущает вас? Почему вы так начали хорошо и успешно старт своей жизни в христианской, следовать за Богом, и так быстро остановились? Почему вы поддаетесь так элементарно, так наивно, так просто каким-то ложным учителям?» И Павел произносит самые сильные слова во всей Библии, наверное. «Всякий, кто проповедует вам Евангелие, не то, которое вы слышали от нас, да будет проклят». Даже если ангел явится и будет говорить какое-то искаженное Евангелие, да будет проклят. Павел сильно переживал, чтобы верующие люди, они понимали истину, знали истину и наслаждались этой истиной. И вопрос не просто в идеологии, я хочу снова и снова подчеркивать. Он не пытается научить христиан, в отличие от римской какой-то или греческой философии, дать им что-то новое, улучшенную версию Моисеева закона. Все, о чем Павел переживал, это он хотел, чтобы ясная, чистая истина, проникая в разум и в сердце, могла человека привести к Богу. И в конце концов, к спасению. Ни о чем другом Павел больше не переживал. Никаких мирских благ он не желал людям, с точки зрения тех благ, которые люди сами могли придумать себе или желать друг другу. Все, что он хотел, это счастье с точки зрения Бога. И поэтому он говорит, что я отстаиваю истину. И я хочу, чтобы эта истина была утверждена в церкви. И я хочу, чтобы вы приняли эту истину, жили этой истиной и ею наслаждались. Вы знаете, тех людей, которым писал Павел, и самого Павла уже давно нет. По скромным подсчетам, уже 2000 лет их нет. Они ушли в историю. Они сейчас где-то существуют. И в зависимости от того, преклонили они сердце к этой истине, стали они на этот путь учения или нет, зависит их вечность. Многие люди посмеивались над Павлом. Многие люди воспринимали его учение слишком радикальным, каким-то узким, каким-то безальтернативным. Но это именно тот узкий путь, о котором Христос говорил. Итак, перед нами церковь в Галатии, перед нами церковь в Севастополе, перед нами вообще есть воображаемая любая другая церковь, в которой помещены люди и верующие, и неверующие. И вот в чем проблема общая. Все думают, что они спасены. Все каким-то образом убеждают себя, что они будут 100% на небесах. И вот для того, чтобы развеять эти иллюзии, апостол Павел делает вот такой надрез, чтобы показать, вот категория людей, которые 100% не спасены, и вот категория людей, которые 100% спасены. Потому что все поют одинаковые гимны, все одинаково произносят приблизительно исповедание веры, все одинаково молятся, все призывают имя Христа. И в то же самое время мы знаем, что не все будут спасены. Вот апостол Павел. Давайте мы обратимся к 5 главе послания к Галатам, к этой книге, которую он написал, чтобы наставить церковь. Так, первая категория, которую апостол Павел описывает, я хочу, чтобы мы прочитали этот отрывок с 19 по 21 стих. Послушайте. Дела плоти известны. Они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Он не пытался выяснить, апостол Павел, кто попадает в эту категорию. Он просто взял список, в котором ставит многоточие и тому подобное, и говорит: всякий, кто живет подобным образом, перед вами вход в Царствие Божие закрыто. Можете напрасно не ходить в церковь, можете напрасно ничего делать такого, чтобы вас это успокаивало. Если вы живете подобным образом, это ясно показывает, что вы не с Богом. Вы движимы похотью, вы движимы миром, вы движимы сатаной, вы движимы своими амбициями греховными. Это ваш стиль и образ жизни. Смотрите, чаще всего люди успокаивают себя вот в какой части. Я не пью и не курю. В карты не играю. Не разбойничаю на улице. В достаточно серьезной мере, вот на что Павел фокусирует внимание. Вражда, ссоры, зависть, гнев – это то, что скрыто внутри человека. Это настолько удалено от глаз других людей. И многие себя успокаивают, что со мной все в порядке. Но апостол Павел очень ясно говорит: если это образ жизни людей, если это состояние их сердец, и больше кроме этого они ничего не умеют делать, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, не наследуют Царствие Божие. Я не хотел бы об этом сегодня достаточно много говорить и останавливаться, потому что я хотел бы говорить о другом, более сильном аргументе, который апостол Павел противопоставляет плодам или делам плоти, или образу жизни этой категории неверующих людей. И вот он говорит о плоде Духа. Давайте мы прочитаем с 22 стиха. Смотрите, вот это вот предлог «же», «плод же». Но то, что противоположно делам, плод – это тот фрукт, это то видимое, это то, которое можно на самом деле потрогать. Но он противопоставляет этому и говорит: плод же Духа, имеется в виду Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. У нас непростая задача. Нам нужно будет за короткое время рассмотреть все эти 9 характеристик плода Святого Духа. Как выражается один проповедник, когда много информации, а мало времени, он говорит, что у вас может сложиться такое впечатление, что вы пьете воду из пожарного гидранта, открытого на полную мощность. На самом деле, можно было бы отдельно по каждой характеристике плода Святого Духа готовить проповедь. И это были бы хорошие проповеди. Пусть, по крайней мере, эта тема вызовет у вас страстное желание самим вникать и изучать. Я понимаю, что этот текст, который мы с вами прочитали, не является для вас новым каким-то, который вы впервые в жизни слышите. Мы неоднократно ссылаемся или обращаем внимание на него. Тем не менее, я хотел бы, чтобы он снова сегодня прозвучал, чтобы мы сегодня смотрели на его красоту. Может быть, под другим углом увидели то, что раньше не замечали. Прежде чем мы будем рассматривать, я хотел бы обратить внимание еще на одну вещь. Павел очень четко говорит, что это плод Святого Духа. Это один плод. И это то, что принадлежит ему, а не нам. И вот в момент спасения, когда Дух Божий входит в сердце или в жизнь человека, он с собой приносит самого себя. И вот для того, чтобы узнать, живет ли он в нас, Павел говорит, обратите внимание, как он себя проявляет. Когда вы входите в дом, в чью-либо квартиру, где час назад жарили рыбу, без труда можно заметить, да? Или жарили картошку. Хозяева уже не слышат этого. Со свежего воздуха, когда зашли люди, слышат. Мы неоднократно жили на разных арендуемых квартирах. И так получалось, чаще всего это был первый этаж. И время от времени у нас грызуны заводились, с подвала лезли. И вот когда грызуны проникают в дом, они с собой приносят запах. Следы оставляют. И грызут еще что-то. И другие люди, когда заходят, они говорят, у вас есть обитатели подземелья. Я хочу сделать духовную параллель тому, когда Дух Божий входит в человека, он приносит с собой себя и свое проявление. Если вы ходите в церковь год, 5, 10, 20 лет, и вы не видите, что вы изменились, и в вашей жизни нет никаких атрибутов того, что может доказать, что вы Божий человек, тогда вы еще не спасены. Тогда это проповедь для вас. В то же самое время, если вы видите, что вы спасены, и вы видите, что Дух Божий вошел в вашу жизнь, и Он проявляет себя, усовершенствуйте это. Делайте это прекрасным, свежим, радостным, ярким. Дарите это, потому что это дар для того, чтобы он не был закрыт внутри человека, но чтобы он проявлялся снаружи, чтобы это благословение приходило в жизнь других людей. Вот Павел очень красноречиво, очень точно противопоставляет жизнь неверующих людей по плоти и жизнь верующих людей по духу. И он говорит, это его дух. Это его плод, это его характер, это его комплекс тех свойств, которые он с собой приносит, и оно начинает проявляться. Вспомните себя до уверования. Весь этот список, который мы читали с 19 стиха, это полный комплекс того, кем мы были. Откуда взять любовь, радость, долготерпение? Если мы с Богом не соединены. Там наоборот, гнев, ненависть, злоба, раздражение, желание убить, все это доминирует. Павел был великолепный мастер для того, чтобы объяснить церкви важные истины, для того, чтобы показать настоящих верующих от ложных верующих, отделить одних от других. И он говорит о плоде Святого Духа. Давайте мы с вами начнем рассматривать, я понимаю, что, повторюсь, это будет не полным таким обзором, это будет краткий взгляд на каждый из них, тем не менее. Самое первое, о чем апостол Павел говорит, это любовь. И если вы обратите внимание, изучая Библию, что любовь, агапа, она всегда доминирует во всех добродетелях. Потому что это уникальнейшая любовь. Это любовь, которую никогда люди не понимали раньше. Есть классификация любви. И вы знаете, что есть семейная любовь, есть дружеская любовь. Любовь агапа, она была на задворках понимания любви. К этой любви относились с пренебрежением, потому что это был удел слабаков. Павел предал, или Господь, период Нового Завета, придали этой любви абсолютно новый оттенок. И эта любовь стала восприниматься, называться, толковаться как безусловная любовь. Любовь жертвенная. Любовь, которая проявляется от одной личности к другой, не ожидая взамен абсолютно ничего. И Павел говорит об этой любви агапе. Плод духа агапе, любовь. И прежде всего, когда он говорит об этом понимании любви, оно не касается наших чувств. Оно не касается даже наших каких-то добрых дел, которыми мы могли угодить Богу. Это прежде всего касается нашего отношения. Во-первых, человека к Богу. Когда поселяется Дух Божий в наше сердце, вот начинайте улавливать и тестировать сами себя. В сердце спасенного человека появляется взаимная или ответная любовь к Богу. Вы вдруг начинаете любить того, кого раньше не любили. У вас есть страшное тяготение к тому, от кого вы раньше, образно говоря, убегали и прятались. Это мы можем видеть в подтверждении того, когда было в Едемском саду, когда Адама сердце было наполнено любовью Бога. Он искал Бога, любил Его, стремился быть с Ним вместе, в общении, наслаждался им, как только грех вошел в его жизнь, как только отделил его от Бога. Самое первое его желание было это бежать от Бога, потому что Бог был ему ненавистен. Бог был угрозой для него. Ничего общего он не хотел с ним иметь. Так вот, когда Дух Божий входит в сердце спасенного человека или дает ему спасение, сразу же появляется любовь к Богу. Появляется восторг о нем. Появляется желание думать о нем, слышать о нем. Вы замечаете в себе такое? Человек с радостью подчиняется Богу, потому что он любит Его. Самая первая заповедь, которую неоднократно Иисус говорил, когда люди спрашивали, ну скажи нам что-нибудь главное из законов, столько предписаний, вот выдели что-нибудь особое. Он без труда говорил, без всякой подготовки. Он не смотрел в записные книжки, в свои конспекты. Он всегда самое первое говорил, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей жизнью, всей крепостью, всем разумением. Все, что у тебя есть, всем своим естеством, люби Бога. Это главная заповедь, это первая, и другой подобной ей нет, что касается Бога. Люди могли, мы с вами изучаем Матфея, Евангелие от Матфея, мы видим, что люди могли приближаться к Богу посредством каких-то добрых дел. Но мы не можем быть совершенными в делах своих, чтобы принести Богу славу или радость. Единственная точка соприкосновения, где мы можем иметь с Богом вот эти теплые отношения, это наша взаимная любовь. Это безграничное наслаждение им. И это делает Дух Святой. С собой Он приносит этот аромат любви. Я время от времени буду ссылаться на свой опыт, потому что вот эти вещи, они шаг за шагом убеждали меня, что со мной что-то произошло. Я жил как в темном подземелье каком-то, где-то что-то о чем-то, в каких-то красках рассказывалось, но меня это не интересовало по одной причине, потому что я этих красок не видел. Я к ним сильно и не стремился. Я привык жить в темноте. Я привык видеть в темноте. И эта темнота меня устраивала. И я был уверен, что кроме темноты никакого света нет. И что самый удачный путь в темноте – это изобрести, чтобы на твоем пути ты все сносил и расчищал себе путь. Но когда этот свет пришел в жизнь, когда меня вывели из этой темноты, мне не нужно было убеждать, что есть свет, что есть краски, и ими нужно наслаждаться, жить и радоваться. И я понимал, что я сам не сделал себя таким. Мое сердце, как живое растение, потянулось к свету. Оно возжаждало этого тепла. Я стал страстно искать этих лучей жизни. И я понимаю, что это о каждом из нас речь идет, кто возрожден. Вот почему Павел говорит, плод Духа – любовь. Это любовь агапы. Вы принимаете эту любовь безусловную, потому что никто из нас ее не заслужил. Нам нужно комментировать, что такое любовь агапы. Он им просто однозначно называет это любовь. И люди должны были понимать, что речь идет о любви агапы. И во-вторых, она не замкнута только на человеке и Боге. Эта любовь проявляется по отношению к ближним своим. После моего спасения я заметил, что в этой сфере очень сильно Бог изменил мою жизнь. Я стал любить людей. Я стал относиться к ним, понятное дело, к братьям и сестрам, как к родным. к неверующим людям, я стал относиться как к образу Божьему. Даже самый поганый человек в моем воображении, самые мерзкие люди, которые причиняют какое-то зло, которые, может быть, разносят какую-то инфекцию или являются угрозой для общества. Глядя им в глаза, я понимал, это образ Божий, разрушенный и несчастный. И таким был я когда-то. Высшая категория, которую Павел называл, это борьба за власть, это ненависть, зависть, распри, желание убить. Там нет Бога. Это естественное состояние грешника. И Павел показывает любовь агапы, когда приходит с Духом Святым в жизнь человека, она начинает доминировать. Эта любовь в списке 9 характеристик плода Духа Святого, она является самой главной, и от нее, словно от солнца, лучи распространяются и проясняют все остальное, что здесь апостол говорит. Я хочу вам дать несколько ссылок на то, о чем мы говорили. Матфея 22 глава 37 стих, Иоанна 14 глава 15 стих, где Иисус говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Доказательство того, что вы любите меня, вы будете пребывать в этом слове и с радостью будете хотеть исполнять их. Матфея 22 глава 39 стих, где вторая заповедь, подобная первой: «Люби ближнего твоего, как самого себя». И если человек не мог любить, это было доказательством того, что нечего было любить. Я повторю этот текст, Матфея 22, 39. Очень сильно на эту тему пишет апостол Иоанн, первое послание, 4 глава, 7 по 11 стих. Он говорит, что будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Будем любить друг друга, потому что в этом выражается наша любовь к Богу. И всякий, кто говорит, что он любит Бога, ближнего своего ненавидит. Тот еще во тьме, тот еще в смерти, тот вообще не познал Бога. Вторая характеристика плода Святого Духа – это радость. Это можно прокомментировать так, как торжество Духа, которое исключительно связано с личностью Иисуса Христа. Это бодрость Духа. Это ничего не имеет с той искусственной радостью, которую сегодня христиане в большинстве своем имитируют. Их радость на лице у многих христиан, которые пытаются излучать, связана с сиюминутными какими-то успехами. И тогда вокруг него все зажигается. Как только в его жизнь приходят какие-то трудности, радость куда-то улетучивается. Это самый несчастный человек в жизни. Радость, о которой говорит апостол Павел, она не наша радость. Это радость с собой, которую приносит Дух Святой. И его отображение радости, несомненно, связано с его характером и с его личностью. Это радость, которую невозможно подделать. Это радость, которую невозможно имитировать вне Бога. Это радость глубинная, постоянная, независимая ни от чего и ни от кого, кроме Бога. Эта радость связана с победой Иисуса Христа на кресте. На прошлой неделе я смотрел христианские видеоролики, где показывают христианские некоторые богослужения, где люди радуются, где есть смех, веселье, танцы, падения, кувыркания различные. Я понимаю, что это дешевая подделка. Это искусственные цветы, которые люди в вазу поставили и думают, что они могут всем заявлять, что это прекрасный пахнущий букет. Божий букет – это настоящий букет. И его радость, она не связана с нашей радостью, с нашими эмоциями. Посмотрите на жизнь верующих людей, которых преследовали, ненавидели, гнали, которых оскорбляли. Посмотрите, в конце концов, на жизнь Иисуса Христа. Ему не было 30 лет, а внешне он выглядел на мужчину 50 лет. Вот почему книжники и фарисеи говорили, что тебе нет еще 50, потому что его возраст, внешний вид именно показывал на такой возраст. О нем сказано, что это муж скорбей. Никто в своей жизни не удостаивался большей ненависти, критики, оскорблений, притеснений, чем Иисус Христос. И при этом его дух был бодр и наполнен радостью. Послушайте, что он говорит. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Та же мысль. «Моя радость пребудет в вас». Я знаю, что такое радость. Она у меня есть, и я ее вам хочу передать. 17 глава, 13 стих. «Ныне же к тебе иду». Это молитва Христа, последняя молитва, где он посвящает учеников в руки Отца, вверяет, и он продолжает: «И сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Христос не переживает о психологическом наборе чувств, о гармонии внутри человека, которое должно быть что-то сбалансировано. Он понимает, что это необходимая часть в жизни человека, которая будет помогать ему жить уверенно. Еще один отрывок, который апостол Павел в своем послании, 4 глава Филиппийцам, 4 стих, в очень резком и повелительном тоне он приказывает: «Радуйтесь!» Он приказывает: «Радуйтесь!» И еще говорю: «Радуйтесь!» Он показывает объект радости, да? «Радуйтесь в Господе!» Это то, что должно быть несомненным, незыблемым, непоколебимым в жизни любого христианина. Это радость. И это радость неприходящая. Она никогда не исчезнет, потому что то, что сделал Христос и принес в нашу жизнь, оно вызывает у нас восторг. Оно вызывает у нас торжество Духа. Мы еще будем ссылаться на некоторые личные откровения и заявления апостола Павла, но я хочу, говоря о радости, посмотреть, откуда Павел пишет. У многих кажется такая мысль, ну, наверное, где-нибудь на Мальорке отдыхал в санатории и пишет: конечно, ему неплохо, радуйтесь. Лежит себе там на солнышке, пузо греет, и радуйтесь. Друзья, чтобы понять, откуда родились эти слова и почему он об этом пишет, я хочу тем, кто не знает или забыл, сказать, что эти строки были написаны рукой тогда, когда он находился в тюрьме. В тюрьме, где не было кондиционеров, где не было трехразового питания, где не было достаточно света, тепла, где не было достаточно одежды. Он просит, чтобы ему принесли, ему было холодно, он страдал. Где не было поддержки, дружбы, свиданий, прогулок. Не было ничего привычного, то, что сегодня пытается в гуманности поднять заключенным людям. И он пишет: радуйтесь. И он не пишет: сделайте апелляцию, вступитесь за меня, пикетируйте парламент, делайте что-нибудь, нарушаются права человека, что я плохого сделал. Он смиренно принимает то состояние, в котором находился, и он призывает церковь, которая на свободе, и говорит: радуйтесь о Господе. Никто не сможет украсть у вас эту радость. Пусть вас давят, преследуют, ненавидят, оскорбляют, гонят, унижают, в конце концов убивают. Радуйтесь, потому что то, что сделал Христос, это сделано раз и навсегда. Это состояние торжества и бодрости Духа вы пронесете через всю свою жизнь. Это поможет вам здраво и объективно смотреть на тот окружающий мир, в котором вы живете. Недавно прочитал статистику, что Япония является лидером по суициду. Больше всех самоубийств в Японии. И потом, как ни странно, во всех развитых странах эта цифра вот по убывающей и к нам где-то добирается. В чем проблема? У людей все есть. С точки зрения материального достатка, стабильности, каких-то социальных гарантий, защищенности, работает закон, все есть. Все, к чему наша страна сегодня стремится, там уже давно все есть. чем проблема? Ответ один. Вне Бога нет настоящего смысла жизни. Вне Бога нет настоящей радости. Вне Бога нет настоящего счастья. Люди могут искать удовольствие, они его заполучают на короткое время, и оно быстро улетучивается. Они стремятся пережить новое какое-то удовольствие, они его получают, но оно точно так же быстро уходит. И все, что остается в разуме, это воспоминание о старом и жажда к новому. И когда люди ходят в этом замкнутом круге, в конце концов они говорят: хватит, я устал, нет смысла жизни. Все это блеф. Никакое это не счастье, никакая это не радость. Я не хочу жить. И люди заканчивают свою жизнь. Христос обращается к рыбакам, Павел обращается к рабам, женщинам, старикам, необразованным людям. И говорит: вы та категория, которая знаете смысл жизни. Вы те, кому Бог низко склонился и дал то, что не дал сильным мира сего. Он послал в вашу жизнь Дух Свой Святой. И с собой Он принес и любовь, и радость. Радость счастья. Если мы по мелочам печалимся, если Христова радость о том, что Он сделал для нас на кресте, не затмевает эти мелочи, тогда с нами что-то не все в порядке. Его радость должна доминировать в нашем сердце. И мы не можем ее искусственно создать. И в равной степени мы не можем ее погасить искусственно. Единственное, что может омрачить эту радость, это умышленный грех или согрешение верующего, когда он вступает в конфликт с Богом. Тогда эта радость улетучивается. И человек начинает осознавать, что я потерял что-то главное. Я потерял это торжество, эту бодрость, эту уверенность. И он снова, как маленький ребенок, возвращается к отцу и ищет, чтобы эта радость вернулась. Помните, что Давид говорил после согрешения? «Верни мне радость спасения моего. То, чем я обладал, то, что от тебя пришло ко мне, дай мне его снова. Пожалуйста, верни, потому что просто быть человеком, царем, там, политическим деятелем, меня это не устраивает. Я хочу жить радостью спасения, которое у меня есть. Третье, о чем апостол Павел говорит, называет слово «мир». Дословно оно звучит как безмятежность духа. Отсутствие страха, отсутствие неуверенности, отсутствие паники, отсутствие каких-либо переживаний. Смотрите, как они похожи между собой. Когда человеческое сердце посещено вот этой вот Божьей силой свыше, он с собой приносит целый комплекс красоты. Любовь, радость, мир. Я снова хотел бы классифицировать. Во-первых, мир, который приходит в момент спасения, в момент того визита Божьего в нашу жизнь, он прежде всего касается во взаимоотношениях с Богом. Вот что Павел пишет в другом послании к Римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Оказывается, неверующие люди, они не имеют мира с Богом. Пророк Исаия говорил, что нет мира нечестивым людям. И они будут как пенящееся море, всегда эти волны будут выбрасывать эту пену на берег. Они никогда не переживут состояние штиля. Они всегда будут в напряженном состоянии жить. Они всегда будут чувствовать, что за ними кто-то гонится. Они всегда будут чувствовать, что за ними кто-то следит. Они всегда будут чувствовать дыхание смерти в свой затылок. Они всегда будут в напряжении. Павел говорит: мир Божий приходит в вашу жизнь, потому что в этот момент Бог прячет меч в свои ножны. Бог опускает лук со стрелой и говорит: война между тобой и мной закончилась. И это не просто пакт, который подписан на бумаге, и человек все время думает, а кто его знает? А может быть, я еще что-нибудь сделаю, он опять достанет свое ружье и будет в меня целиться. Но это внутреннее состояние. И его дает Дух Святой. Это красота жизни верующего человека, друзья. Потому что весь мир, Писание говорит, он во вражде с Богом. Я хочу подчеркнуть эту мысль снова и снова, что Иисус Христос больше говорил о гневе Божьем, о грядущем суде, нежели о небесах и о каких-то других благословениях. И цель его была не в том, чтобы напугать людей, а в том, чтобы открыть объективную истину. И чтобы люди не льстили сами себе, что мы красивые, пушистые, нарядные, мы нравимся Богу. Бог ненавидит грех. И всякий грешник, который живет во грехах, он ненавистен Богу. Вот почему апостол Павел говорит, если в вашем сердце есть мир, вот эта вот безмятежность духа, отсутствие паники и страха, а что будет завтра? А что делать, если экономика наша рухнет? А успею ли я купить мешок соли, несколько ящиков спичек, хозяйственного мыла, свечек там, или еще чего-то? Человек, который имеет абсолютный внутренний мир, потому что его Бог с собой принес. Посмотрите, с какой безмятежностью Иисус смотрел в лицо своим врагам, которые через несколько часов казнили его. Это раздражало их. Пилат пришел, он сам занервничал. Как ты так свободно со мной разговариваешь? Ты знаешь, у меня есть власть тебя убить или отпустить. Иисус говорит, не было бы у тебя власти, если бы тебе она не дана была свыше. Его обвиняют, его пытаются унизить, ему дают шанс оправдаться. Абсолютно спокоен. И он молчит перед лицом смерти. Это неусеченный мир он нам дал. Потому что тот же самый Дух, который был на Христе, он дан нам, верующим. Я хочу, чтобы вы чувствовали по мере того, когда мы рассматриваем все эти характеристики, вы понимали, каким богатством вы обладаете. Какое небесное сокровище нам подарено, друзья. Пообщайтесь с богатыми людьми, неверующими богатыми людьми. Насколько они несчастны. Может быть, на секундочку возникнет у вас зависть, когда вы увидите лоск машины и блеск внутри дома, то, что там находится у этого человека. Если бы была возможность заглянуть в душу этого человека, вы бы увидели, насколько он жалок, беден и нищ. У него нет ни любви настоящей, ни радости, ни мира. У него нет будущности. Но это богатство Бог нам дал. Я вынужден немножечко ускоряться, говоря о мире. Бог дает гармонию, кроме того, что Он прекращает войну с нами. Он дает нам гармонию мира в отношениях друг с другом. Вот что автор послания к евреям пишет, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Еще один текст, который мы читали уже с вами в Нагорной проповеди, Матфея 5, 9. Иисус говорит, «Блаженны миротворцы». Ибо они будут наречены сынами Божьими. У некоторых людей, я хотел бы подчеркнуть, есть такое понимание, что быть миротворцем или искать мира со всеми людьми – это путь компромисса, это уступки лжи, это уступки какой-то неправде для достижения одной цели, лишь бы между нами был мир. Ничего подобного. Это состояние сердца человека, которое конструктивно и направлено на то, чтобы иметь этот мир. И апостол Павел пишет, если возможно с вашей стороны, не всегда возможно иметь мир со всеми людьми. Мы знаем, что Иисус не был в мире со всеми абсолютно людьми. Но Он не был агрессивен против них. Он был уравновешен, он абсолютно контролировал ситуацию, его сердце было наполнено миром. Это природа Божья, которая приходит в жизнь человека. Христианство – это миролюбивое движение. Христианство – это путь жизни, в котором проявляется, наоборот, созидание, а не разрушение. Вот почему многие, которые вне христианства наблюдают за длительной историей церкви, видят крестовые походы, они не могут, читая одно, видеть на практике другое и понимать, как это могло быть совместимо. Третий момент, достаточно интересный, мы упускаем его, говоря о мире. Когда Бог приходит в нас Духом Святым, Он дает нам гармонию с самими собой. У нас нет некой шизофрении. Мы не чувствуем какой-то раздвоенности. Хотя мы живем теперь, обладая двумя природами. Новой святой природой, которую Бог дал, и ветхой. Мы видим эту борьбу, этот конфликт. Это абсолютно нормально, естественно. Но гармония заключается в том, что у меня есть новая природа, которая доминирует над старой. И я хочу жить, подчиняясь, поклоняясь Богу. И тогда, когда это происходит, я имею этот мир. Вот что Павел пишет. Очень интересный отрывок. Филиппийцам 4:7. Смотрите. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Каждому из вас Бог с собой принес мир свой, для того, чтобы у вас была целостность личности, чтобы только вам, никому другому было известно, что Его мир доминирует в вашем сердце. Ложась и вставая, возвращаясь домой или выходя из дому, вы были наделены этим состоянием, состоянием любви, радости и мира. Четвертое, о чем Павел говорит, это долготерпение. Дословно это звучит как большие чувства. Можно было бы это еще перевести как огромная способность быть терпеливым ко всему, что встречается в жизни на пути человека. Огромная способность к терпению. Это способность терпеть и переносить боль, ненависть, любого уровня страдания, обиды, клевету. Я обещал, что мы еще вернемся к Павлу. Вот его описание его личной жизни. 1 Коринфянам, 4 глава, 11-13 стих. Послушайте, что он говорит. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, смотрите, снова это же слово, мы терпим». Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Может ли человек, в котором не будет явлена сверхъестественная сила в жизни его, пройти через весь этот путь, если Бог не даст ему долготерпения? Если говорить об апостоле Павле, мы просто удивляемся, почему он был таким стойким и сильным человеком. Церковь, которую он родил, как он называет, они ему проткнули бок, они унизили его, они выставили его, они оскорбили его самыми страшными оскорблениями. И он говорит, я по-прежнему люблю вас. Он оказался на улице, вне церкви, где от неверующих людей он терпел то, о чем он описывает. И он говорит, мы терпим. И причина этого терпения заключалась в том, что Бог жил в нем и давал ему способность проходить через все это. Не о таком терпении идет речь, что сосед уже третий год ремонт никак не может закончить. И вы видите, что снова и снова ему подвозят новые машины с кафельной плиткой. И он будет делать ремонт еще в одной комнате, еще в одной комнате. И линолеум будет менять, и будет снова стучать, и полы менять, и все остальное. И вы понимаете, ох, мне бы терпение. Не об этом терпении идет речь. Хотя оно частично касается этого. Но эта способность, которая находит в себе отображение быть стойким в вере, если бы нас поместить в то время, или нам показать этот фильм, как жили тогда люди, документальный фильм, настоящий фильм, я думаю, что ранняя церковь немногих бы последователей за собой привлекла. Потому что тот образ жизни, в котором они находились, мало кого привлекал. Сегодня легко создать церковь и наполнить ее людьми, зеваками, те, кто нуждается в исцелениях, те, кому нужно истории интересные рассказывать, откровения какие-то придумывать, те, кого можно кормить, одевать, гуманитарной помощью завлекать. Сегодня можно наполнять залы тысячами и тысячами людей, но тогда нет. И Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. И мы знаем, что самым тяжелым страдальцем, тяжелая доля страдальца, которую мы могли бы увидеть, это был Иисус Христос. Его терпение было непоколебимым, потому что тот же самый Дух, который был на Нем и в Нем, Он дарен или дан нам, подарен каждому спасенному человеку. Во-вторых, мне хотелось бы, говоря о долготерпении, тоже сказать, что это способность ожидать пришествия Иисуса Христа. Послание к Евреям, 10 глава, 35 и 37 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Я хочу здесь сделать небольшую остановочку, прежде чем мы продолжим, и показать снова разницу между притворной верой и настоящей верой. В притворной вере очень много можно создавать иллюзий, что в нашем зале есть люди, я знаю точно, у них вот такая-то болезнь, вот такие-то проблемы. Вчера была ссора в какой-то семье. Возможно, да. Я угадаю. Из 10, 9 я угадаю. И у кого-то были неприятности, у кого-то там родовые проклятия, у кого-то там племенные проклятия. И я сейчас наговорю. И вот среди этих людей гуру такой ходит, который всех пытается наставить на путь истины. И потом, поднимите руку, кому легче стало. Это легко играть. И теперь Павел говорит: попробуйте сыграть в любовь, если у вас ее нет. Попробуйте сыграть в радость. Может быть, можно радость сымитировать, но если она вне Христа, где нам показано, о чем нужно радоваться, это легко разоблачается. Попробуйте быть умиротворенным человеком, тогда, когда вокруг все бушует. Попробуйте быть долготерпеливым человеком, когда это сверхъестественная способность Духа Божьего пребывать в человеке. Быть стойким человеком в вере, с терпением ожидать пришествия своего Спасителя. Потому что головы наши, сердца наши Бог поднимает к небесам. Он показывает, что там наш дом. Все, что здесь в горизонтали происходит, это временно. И мы уже видели не раз. Приходит одна система, другая. Одна культура, мода меняет другую. Все это мы видели. Но оно не является основополагающим принципом нашей жизни. Там наш дом. И Бог дает мне терпение ожидать Его пришествия. Вы видите разницу? Разницу религии и разницу жизни по вере, по благодати. Разницу жизни, которой движет Дух Святой. Это Его плод. Это Его личное проявление. Это не наше. Пятое. Апостол Павел называет это благость. На гречески это звучит как полезность или ценность. Достаточно интересное слово, которое немножечко не так переведено в русском языке. Говоря об этом пункте, я хотел бы просто прочитать один отрывок, и вы поймете, что это, что значит полезность, как плод Духа Святого. Второе послание Тимофею, 2 глава, 20-21 стих. «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным. И вот это слово «благопотребным» или, говоря по-русски, «весьма полезным», «очень полезным», «владыке, годным на всякое доброе дело». Христос был инструментом в руках Отца. И вот поэтому Он мог с радостью сказать: «Отец, то, что Ты поручил мне исполнить, я в точности исполнил». Отец 100% мог положиться на своего сына, и он понимал, что он не дрогнет и не повернется к этому поручению спиной. Это было сияние Божьей славы. Иисус сказал: «Я прославил тебя». То, что делает Бог с нами, как полезность, Он желает, чтобы мы были чистым сосудом, в данном случае чашей, в которую Он мог бы наливать свою воду и подавать кому-нибудь другому, чтобы утолить жажду других. Вот почему Павел говорит: смотрите, чиста ли она внутри. Если этот сосуд в чести будет, чист, вы будете весьма полезны в руках Бога на всякое доброе дело, и Он употребит вас. Многие христиане так и остаются на воображаемых полках, которыми Бог никогда не пользуется, потому что в них нет полезности. Это, повторюсь снова, искусственный цветок. В нем нет жизни. Но Павел, когда проводит этот раздел и показывает, что жизнь в Духе, те, кого посетил Дух Божий, принес с собой этот плод, он очевиден. И любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и полезность. Шестой, о чем апостол Павел говорит, это милосердие. Тоже не совсем точное слово. На языке оригинала это звучит как великодушие или доброта. Не очень нужно торопиться, поэтому что значит эта характеристика? Во-первых, это снисхождение к ошибкам других людей. Когда Бог спас нас и проявил к нам свою доброту, моментально рождается та же реакция по отношению к другим людям. Мы не становимся мелочными, мы не цепляемся за какие-то прегрешения или мелкие ошибки, неудачи других людей. Оно вытекает из долготерпения, оно вытекает из этой мудрости, любви и мира. Я не буду комментировать, я просто напомню историю Иосифа и его братьев, когда вы эту драму, этот сюжет, развязку видели, когда Иосиф со спокойным сердцем мог сказать: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Не бойтесь, я не причиню вам зла, потому что я боюсь Бога». Он проявил к ним снисхождение, благость, доброту, вот это долготерпение, милосердие. Кроме этого, это великодушие выражается в том, что когда вы начинаете заботиться о том, чтобы люди в вашем присутствии чувствовали себя комфортно. У меня был однокурсник, мы одно время с ним даже сидели за партой. В его присутствии, я вам признаюсь, очень трудно было долго находиться. Все чувствовали себя некомфортно. Любой, который мог выступать или делать какой-то доклад, он обязательно нарывался на критику. Если человек ошибся, например, цитируя, что это Достоевский, это был Лермонтов или какой-нибудь из других, все, человек попал. Он был раздавлен и унижен вот этим вот образованным, умным человеком. То, о чем Павел говорит, это показывает тонкость души, мудрость, великолепие человеческого сердца, когда он проявляет великодушие. Седьмое. Павел говорит о проявлении плода Духа Святого как вера. Кратенько хотел бы сказать, что это является и плодом, и одновременно даром. Нет у нас времени, чтобы подробно рассмотреть эту разницу, но все, что хотелось бы в данном пункте мне сказать, это все возрастающее доверие к Богу. Мы спасены посредством веры в Бога. Но кроме того, Бог пришел в нашу жизнь и эту веру усиливает. Он побуждает нас больше и больше доверять Ему. Он побуждает нас все больше и больше наслаждаться им, быть счастливым только в нем, понимать, что его слово истина абсолютная и достаточная, и что только пребывая в Боге мы можем быть счастливы. Это способна сделать вера. Восьмое. Павел говорит о кротости. Буквально можно сказать, что это мягкость или нежность. Это отсутствие грубости, это отсутствие колкости, дерзости, хамства. Верующему человеку неприлично, не присуще подобное проявление. Кротость показывает в корне своем, это укрощенный человек. Человек, который смирен, который подчиняет себя высшей власти. Если мы посмотрим на жизнь Моисея Иисуса Христа, об одном сказано, что он был кратчайший из всех людей на земле. А Христос призывал к себе и говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим». Можно ли этих людей назвать слабохарактерными? Ни в коем случае. Это были сильнейшие души люди, но они умели подчинять свою силу вот этой вот мягкости. Христос одно слово мог только произнести, и все его враги были бы моментально испепелены. Он этого не сделал. Моисей имел такую власть, что и его брат Аарон, который восстал против него, и сестра Мариам, и многие другие люди просто были бы уничтожены. И Бог сам предлагал ему: «Моисей, давай я разберусь с ними». Но он плакал пред Богом и говорит: «Господи, оставь их». Это не слабость души, а это высота души. Я думаю, друзья, это дефицит среди многих христиан. Может быть, нам хочется больше радоваться, но быть кротким и смиренным – это не про нас. Но оно не может быть в дисбалансе, оно должно быть в гармонии. И последнее, о чем Павел говорит, это воздержание, или точнее самообладание, сдержанность. Эта характеристика чаще всего, когда используется в Новом Завете, она касается страстей и похотей внутри человека, которые ведут к аморальности. Верующему человеку дана сила контролировать те штормы, которые внутри возникают. Неверующий человек, он ведется абсолютно на любой импульс, который рождается в его чувствах или в его разуме. Так вот, Павел, делая итог, посмотрите, что он пишет в 24 стихе. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Если вы Христовы, вы увидите в своей жизни не отсутствие борьбы, не отсутствие трудностей, а наоборот способность быть победителями в этой борьбе, быть отражателями Божьего присутствия и Его славы, и Его чудного плода, который является этим шикарным богатством. В заключение перед молитвой я хочу прочесть цитату Джона Буньяна. Если вы читали биографию этого человека, вы увидите, насколько он был благочестив, насколько он всем сердцем своим любил Бога. Он жил Богом, он дышал Богом, он одновременно любил свою церковь и свою семью, и он неоднократно сидел за Слово Божие в заключении. И он был очень плодовитым в своем служении, в своей жизни. И как раз таки в его дерево летели камни, но камни летят на те деревья, где есть какой-то плод. Просто по листьям никто не бросает камни. Смотрите, что он сказал. «Если моя жизнь не приносит плода, то неважно, кто меня хвалит. А если плода в моей жизни много, какая разница, кто мною недоволен?» Я хотел бы, чтобы мы отображали славу Божию в своей жизни, принося обильный плод Духа Святого, как гарантию нашего спасения, как торжество жизни, победы над грехом и смертью. чтобы Ему единому была слава, а нам радость. Давайте помолимся.